протоиерей Александр Мень. Пути Церкви. Тайны Евангелия. Вся духовная жизнь человечества шла и продолжает идти к вершине человеческой истории, к откровению Евангелия. Я еще раз хочу напомнить вам слова святого Иннокентия Херсонского, русского подвижника XIX века, который, очевидно, в ближайшее время будет причислен к лику святых. Примечание. Архиепископ Иннокентий Херсонский, 1800-1857 год, богослов, духовный писатель, проповедник, в 1997 году причислен к лику местночтимых святых Одесской епархии Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата. Он говорил, что в каждой религии есть свои степени постижения истины. Он сравнивал соотношение между религиями с распределением солнечных лучей по земному шару, от полюсов до экватора. Если на полюсах солнечный свет дается в малом количестве, то на экваторе в большом. Так святой Иннокентий сравнивал различную глубину постижения божественной тайны. «Откровение Евангелия, — говорил он, — является экватором духовной истории человечества. Но наличие экватора само по себе не зачеркивает того факта, что все равно солнечный свет так или иначе объемлет всю землю, и что без него бы земля и жизнь на ней не существовали. Итак, мы сегодня стоим перед загадкой Евангелия. Что такое Евангелие? Это слово означает «радостная весть», ибо человеческий род узнал о себе и о мироздании немало интересного, но и много печального. Человеческий род ощутил безмерность божественного и свое ничтожество. Человеческий род пришел к идее спасения, например, в буддизме или в таинствах мистерий в Элевсине около Афин, но это спасение достигалось за счет полного поглощения человека высшим, потусторонним. Собственно говоря, отказ буддизма от жажды жизни увенчивался тем, что спасение достигалось отказом от самого человека, от самого бытия. Но кто же заложил в нас эту жажду? Почему человек должен либо погрязать во временном, несовершенном, либо, пытаясь подняться в бессмертное, совершенное, полностью отрываться от земного? Возможно ли достижение какого-то высшего синтеза? И если посюсторонние учения как бы раскидывают свои крылья горизонтально, двигаясь по поверхности земли, а мистические потусторонние ищут глубину, то, как выражался русский философ Евгений Трубецкой, синтез этому дает крест. Крест соединяет в себе вертикальное стремление в небо и горизонтальное, обнимающее землю. Последние годы на наших глазах происходит удивительное превращение, потрясающее тех, кто наблюдал перипетии отечественной культуры за последние десятилетия. Мы были свидетелями режима системы, которая претендовала на божественную абсолютность, на божественную священную непогрешимость и которая в течение жизни нескольких поколений отбрасывала, и не только отбрасывала, но уничтожала жестоко и беспощадно все проявления традиционных религий. Все можно было претерпеть, кроме этого. И трудно было предвидеть, что наступят сегодня такие дни, когда религиозные ценности больше не проклинаются, не предаются анафеме, не уничтожаются. Попытка сделать государство священным, поставить его на место божества, попытка заменить государственным культом все откровения, открытия, которые существовали и существуют в истории, привела к колоссальному культурному самоубийству. Горели бесценные рукописи и иконы, взрывались и разрушались православные церкви, христианские церкви других исповеданий, костелы, кирхи, молитвенные дома. Взрывались ценнейшие, древнейшие религиозные памятники ислама, буддизма, иудаизма и других религий, которые существуют на территории нашей страны. Происходили необратимые, невозвратные потери, разрушалось самосознание народов, происходил разрыв между современниками и минувшими поколениями. Целые пласты мысли, поэзии, музыки, литературы, народных традиций и, наконец, самые главные этические принципы. Все это беспощадно сметалось с пути во имя создания новой Вавилонской башни, нового, призрачного, искусственно создаваемого псевдомира. И когда мы проходим мимо бассейна Москва, мы невольно задумываемся над этим и воспринимаем эту печальную картину как огромный исторический символ. Потому что на месте храма, который там стоял, должен был быть вовсе не бассейн, А, как многие из вас знают, должен был стоять огромный, фантастически огромный дворец советов. То есть это должен был быть псевдохрам, святилище новой секулярной политической религии. Но это все кончилось ничем. Все это кончилось колоссальной нравственной, политической и хозяйственной катастрофой. Политической, потому что бесправие торжествовало здесь свою победу. Жизнь человеческая стала дешевле самого дешевого товара. Совесть стала относительной. Разговоры о материализме привели к кризису и в области материальной жизни. Иными словами, произошло все точно, как в басне Крылова «Безбожники», где герой басни кидает огромные камни в небо, чтобы свергнуть богов, и потом эти камни падают им на головы. И заключает Иван Андреевич эту басню словами: «Плоды неверия ужасно таковы, и ведайте, народу вы, что мнимых мудрецов кощунства толки смелы, чем против божества вооружает вас, погибельный ваш приближают час». То есть все это он видел за 100 с лишним лет. Сегодня, когда к нам возвращаются духовные ценности человечества, мы, конечно, в первую очередь обращаем внимание на христианство. Я очень ждал, что тысячелетие крещения Руси станет добрым, хорошим, разумным поводом для того, чтобы власть могла показать изменения в религиозной политике, в прошлом бессмысленной и беспощадной. К счастью, так и произошло. Но что видит человек, не посвященный в сущность христианства, в эти торжественные дни, месяцы, годы? Он видит лишь внешность христианства. Он слышит величественный колокольный звон, он видит красивые очертания чудом спасшихся церквей и куполов, он видит старинные художественные формы, он слышит звуки прекрасных песнопений, которые теперь часто звучат и по радио, и по телевидению. Он видит, к сожалению, чаще всего в музее, древние иконы, плоды великого христианского творчества Византии, Древней Руси, Болгарии, Сербии. Он видит и многое другое. Это целый необъятный мир, полузабытый, оттесненный на задворке нашего быта и жизни. Но сегодня мы с вами говорим об истории духа. И прежде чем сказать о христианстве, нужно задаться вопросом, чем же оно отличается от остальных верований? Что принципиально нового оно внесло в историю, в жизнь человечества? И это, друзья мои, не то, что мы видим на торжественном, красивом, праздничном фасаде церкви. Ибо великие здания прекрасной архитектуры, ими владел и дохристианский мир. И мы можем сказать, что индийские храмы или древнегреческий Парфенон тоже были по-своему совершенными произведениями искусства. Конечно, древность обладала и высокими образцами священной поэзии. Мы с вами упоминали и Бхагавад-гиту, и буддийские сутры. В конце концов, и Гомер, и Вергилий касаются священных религиозных вопросов. Такие произведения литературы, как «Диалоги Платона» или «Мысли наедине с собой» Марка Аврелия, это тоже шедевры человеческого духа. Да, звучат колокола, но буддийский мир тоже их знает, как знает он и четки, и иконы, конечно, другие по стилю, замыслу и содержанию, но тем не менее высокохудожественные произведения. Одним словом, объективно и строго глядя на поэзию, музыку, архитектуру, живопись, мы должны признать, что как феномен культуры, как явление человеческой истории, христианство занимает выдающееся место, но наряду с другими мировыми национальными религиями. В конце концов, великое священное искусство египтян с эстетической точки зрения тоже можно сравнить с искусством иконописи. И там были свои особые законы, свое особенное видение мира. Для того, чтобы познать специфику, особенно христианство, понять, почему мы говорим о нем, как о религии религии, надо заглянуть в его душу, понять самое главное. В связи с этим я хочу обратить ваше внимание на одну маленькую деталь. Если любому человеку, закончившему школу, показать египетское изображение, он скажет: «Да, это из Древнего Египта». Он может не знать, какого века Египет существовал тысячелетия, но он знает, это египетское. Также он скажет: это ассирийское или индийское, буддийское или индуистское, это мусульманское. И каждый человек, даже невежественный, может издалека отличить древнегреческий храм от мусульманской мечети. Почему? Потому что все религии теснейшим образом связаны с определенной, локальной, замкнутой во времени и пространстве культурой.